Беседы с Шри Рамана Махариши, как быть собой чистым счастьем. Наставление по самоисследованию.
Около 7:30 утра Шри Бхагаван поднимался на гору после завтрака. Падананда проходил мимо и простерся перед ним. Поднялся и сказал: «Все в порядке, я имел даршан, я возвращаюсь». Шри Бхагаван, улыбаясь: «Чей даршан? Почему вы не говорите, что дали даршан мне?» Около 9 утра один из преданных из Пуны приветствовал Шри Бхагавана и...
Шри Рамана Махариши не имел понятия о субъекте и субъектах и объектах. Вернее, он их, конечно, имел о них понятия, но не руководствовался ими в своей жизни. Вместо этого он реализовал единый вкус. Излюбленный трюк нашего ума – объявить себя субъектом, а все внешнее – объектами. Именно в таком состоянии был этот ученик, который пришел и сказал: «Я получил даршан». Шри Рамана предложил другое видение, видение недвойственного зрения. Почему вы не говорите, что вы дали даршан мне? Конечно, в относительном так не говорят, но в воззрении, ну, о чем это говорит? Пребывай вне понятий субъекта-объекта. Я получил или я дал. Это все свойства одного и того же обусловленного «я». И если в относительном смысле так говорить допустимо, то в воззрении придерживаться таких мыслей неверно. В относительном смысле, конечно, мы занимаем позицию субъекта, и это нормально. Поскольку наш мир имеет свои пропорции, где субъект, где объект, и каковы между ними взаимоотношения. Если вы пойдете в магазин, у вас не получится применить воззрение в поведении, так? Поэтому мы говорим: разделяй воззрение и поведение. Этот мир очень четко существует по определенным, очень четким законам. И законы сознания работают не менее сильно, чем законы физики. Законы физики вытекают из законов сознания данного мира. И в данном мире есть определенные законы, обусловленные кармой, кармическим видением живых существ. В том числе этот закон предписывает в относительном определенную степень субъективности, определенную степень объективности и пропорции с ними взаимоотношений. Так действует Прокрити. Но речь не о поведении, речь о воззрении. Вот в воззрении мы и в созерцании мы имеем возможность повлиять на этот закон. Мы имеем возможность изменить вот эту пропорцию. И вместо того, чтобы воззрение разделять субъект и объект, мы их воссоединяем. Не воссоединяем искусственно, иначе это будет смешивание двух измышлений. А они сами воссоединяются в процессе нашей практики правильного созерцания. Для этого надо правильно созерцать и быть в правильном воззрении. И вот я думаю, Шри Рамана на это намекнул ученику. Очень важно быть в правильном воззрении, в правильном созерцании, достигать правильного самадхи и, не менее важно, иметь правильное поведение в относительном мире. Правильно означает не то, чтобы дать нам какие-то шаблоны или стандарты, как-то нас ограничить. Правильно означает эффективно. То, что действует, то, что работает, то, что реально освобождает, то, что спасает, то, что рекомендовали святые линии передачи, поскольку это их спасло. Вот так. Все очень просто. Очень простая арифметика. 80% йогов не освобождаются от сансары в этой жизни. Их практика продолжается на следующую жизнь. Но 20% освобождаются. В чем разница? В чем проблема? Правильное понимание, правильное воззрение, правильное созерцание и правильное поведение в том числе. Вот когда вот и правильные самадхи как следствие этого. Правильное означает, как у святых, означает то, что освобождает. Потому что в результате вот правильной практики в нас рождаются определенные качества нужные, например, способность созерцать, растворяя тончайшие двойственные представления, или приходит божественная милость, или усмиряется ум, происходят тонкие процессы. Ум – это очень тонкий механизм, эго, тончайшие механизмы. И вот эти процессы, они происходят правильно. Когда они происходят правильно, как результатом является обретение божественной мудрости, силы определенной, духовной. И вот эта божественная мудрость и сила позволяет победить врагов йога, соперников. У йога, садху есть враги, есть соперники. Если кто-то думает, что все как-то так. Ну, по крайней мере, его ум думает, что у него есть враги и соперники. На данном моменте так. Когда вот мы видим описание просветления как что-то такое очень безмятежное, такое очень спокойное, такое только сатвичное, это иллюзия. Но не бывает этого. Это все розовые слоны, парящие в небе, оторванные от жизни. Так? В чистых странах, в райских измерениях это все настоящее, это все бывает. Но в мире людей оно всегда смешано с раджасом и тамасом. И, естественно, поэтому у садху есть противники. Но это противники не люди. У садху нет ни врагов, ни противников среди людей. Даже те, которые надоедают, раздражают, злят и оскорбляют, мешают, там, серьезно там могут создать проблемы, все равно это не противники. В лучшем случае это товарищи по несчастью, попавшие в сансару. А в общем, это кармические должники. Ваши и вы им кармические должники. Вернее, кармические кредиторы, а вы их должники. Вот и все. Рнану Бандханы какие-то негативные созданы, и вы им должны отдать, пока не отдадите, будет их тонкое тело этого требовать. Планеты будут завязывать узлы. Но, в общем-то, никаких противников у садху никогда нет. И не только потому, что он дружественен ко всем живым существам, а потому что его мудрость позволяет быть отрешенным от мира людей и не воспринимать даже мир людей как каких-то реальных противников. Ну, например, взрослый, он не ищет себе противника в детском саду. Да? Он не приходит к детям, говорит, я на вас там, в суд подам, вы меня оскорбили, там, я разберусь с вами. Но это неадекватный взрослый. Типа, дети – это дети. Таким же образом садху относится к людям, как к детям. Состраданием, добротой, а если они там докучают ему, даже злят, он терпит их. Но никогда он не дает им статус противника. Как только даст им статус какого-то противника, вяжется в противостояние, но он потеряет себя как садху. Так же, как взрослый теряет себя как взрослый, если всерьез ввязывается в противостояние там, с детьми детского сада. Но у садху есть другие противники. Вернее, соперники. И это майя, энергия неведения. Кала – энергия времени. Особенно кала. Он действует неумолимо, неотвратимо, подчиняет всех. Никто не может ему противостоять, одолевает всех, очень сильнейший противник, и действует тотально, повсеместно, всепроникающе. И действует без промедления. Не растягивает, не тянет. Никогда не было так, что вот было время, а потом раз, пауза какая-то, и оно не действовало вообще. Так? Это мы можем практиковать, потом раз как-то так практика рассеялась, мы там чем-то другим уже как-то не очень хочется практиковать. Или было вдохновение, читали мантру потом на что-то другое, а время вот не делает пауз, не делает перерыв, не тянет. Или бывает, человек хотел в саньясе, потом передумал, там, хотел дикшу получать, там, практиковать, или собирался в ретрит приехать в ашрам, потом обстоятельства, говорит, извините, там у меня там работа, там, затянули дела. А у время не тянет ни с чем. Оно не тянет вообще. Не затягивает, ничего не затягивает. Вот оно действует, действует. Месяц в месяц, год в год, минута в минуту. Секунда в секунду, 100 лет, 1000 лет. Вообще без промедлений. Это люди могут затянуть. Они могут затормозить какие-то процессы. Время нет. Тотальное действие, абсолютно. Жесткое действие. Соперник, вот это соперник. Кончуки малы, карма мала, майя мала, нава мала. Энергии дичари, бучари, кичари, гачари изнутри, которые вот это серьезные соперники, они невидимы, это универсальные космические силы божественного космоса. Вот. И их садху вот по-настоящему должен воспринять как соперников. И время проявляется как непостоянство, кончуки проявляются, как, например, как закон кармы, как реинкарнация. Внутренние силы, дикчари, гучари, бучари, кичари, проявляются как ограничение органов чувств, ограничение ума. Это очень серьезные невидимые соперники, которые сжали нашу божественную сущность. И вот именно этих соперников должен одолеть йогин. И вот если он их одолевает, то это показатель, что его мудрость, его знания, осознавание эффективны. Они развились настолько, что это все работает. Это показатель, что он реализовал правильное созерцание, правильное воззрение, правильное поведение, правильное самадхи и так далее. Вот это к тому, что мы должны идти к правильным состояниям, правильному воззрению и так далее. И вот правильно, что значит правильно? В этом мире людей не так просто определить. Особенно в мире информационном мире постправды. Когда каждый говорит так правильно, столько экспертов, каждый говорит, а вот так правильно, у каждого своя правда. Правда своя, а истина одна. Для нас правильно это то, что утверждено в священных писаниях, то, что утверждено в линии передачи. Это и есть правильно. Вот это критерий. Критерии, проверенные веками. Вот как говорят там, уставы у воинов пишутся кровью. Или инструкции спасательных служб. Там, так? Да, это критерии. Они доказали эффективность. А принципы духовной жизни у садху пишутся чем? Пишутся их сердцем. Реализованным сердцем. Это критерий того, что правильно. И пишутся слезами тех, кто не реализовался, а попал под каток сансары. Вот это критерий для нас того, что правильно. И когда пытаются ставить на одну доску психотерапию, и дхарму, там гипнологию, гештальтерапию, что-нибудь такое еще, коучинг, НЛП-тренинги, йога, ну это все как бы на одно, мы должны сказать, нет, тут разные вещи, это надо разделять. Это полезно на своем уровне, но не надо это смешивать с дхармой. Есть цветные камни на рынке, так? А есть бриллианты в дорогом магазине. Это разные вещи. Потому что в линии передачи есть святые, есть боги. Вы видели богов психотерапии, НЛП, святых НЛП, чтобы после 12 лет в горах или в монастыре практики коучинг, психотерапии какой-нибудь достиг освобождения и написал священные тексты. Нет. Это критерий. Есть критерии. Или данные богами, священные писания. Нет такого. Поэтому мы очень здесь скрупулезны. У нас есть различающая мудрость. Вот это для нас и есть правильно. Не потому что мы обусловлены понятиями двойственными правильности и неправильности, а потому что для нас имеет значение авторитет, из которого изошла шастра, учение, практика, образ жизни, наставление, упадеша и так далее.
Около 9 утра один преданный из Пуны приветствовал Шри Бхагавана и прочитал свое восьмистишье, умоляя Шри Бхагавана о милости. Произведение заканчивалось молитвой о скором освобождении, и преданный подчеркнул это. Махарши. Мукти, то есть освобождение, не достигается в будущем. Оно присутствует вечно здесь и теперь. Посетитель. Согласен, но опыт мне этого не говорит. Махарши. Переживание освобождения присутствует здесь и сейчас. Человек не может отрицать свое собственное «я». Посетитель. Но это означает существование, а не счастье. Махарши. Бытие — это то же, что и счастье. А счастье — то же, что и бытие. Слово «мукти» — освобождение — обладает такой побудительной силой. Почему следует искать мукти? Человек считает себя зависимым, а потому ищет освобождение. Однако факт состоит в том, что нет зависимости, а есть только освобождение. Зачем же придумывать для него имя и искать его?
Освобождение равноценно принципу Шива, Парамашива. Переживается в измерении Турья. Шива, Парамашива существует всегда. Измерение Турья существует всегда. И Рамана Махариши говорит, Турья существует всегда. Человек говорит, но я не чувствую этого. Вот весь в этом вопрос. Когда мы не чувствуем, для нас оно все равно, что не существует. Wi-Fi есть, условно. Но наш iPhone говорит, я не вижу его, я не чувствую. Если наш iPhone не чувствует, то интернета нет. Не важно, что Wi-Fi есть. У нас персонально нет интернета. Мы не получим никакой пользы. Вот то же самое и здесь. И Брахман, Парамашива, это Махашунья. Махашунья означает не помыслить, а манаска, не выразить словами, а нирвачание. Кроме этого, есть тончайший уровень универсального сознания, являющийся владыкой, Ишварой. И вот мы должны развить чувствительность к этому состоянию. В аспекте Парамашивы, Брахмана, то, что называют Махашунья, и чувствительность к тончайшему уровню универсального сознания Ишвари, владыки. И как развивается она? Такая чувствительность возможна, когда мы начинаем осознавать себя в сушупте, во сне без сновидений. Вот сушупте – это наиболее близкое измерение, которое очень начинает чувствовать это. Что такое сушупте? Сушупте – это обнаженная субъективность. Вот когда наша субъективность обнажена, это означает, все покровы, все одежды с нее слетели. Это когда она не отождествлена с телом, не отождествлена с национальностью, именем, формой, расой, культурой, концепциями и памятью, образами. Но субъективность присутствует. Наше «я», оно может быть обнаженным, оно может быть без всего этого. И глубоко внутри оно так себя и чувствует. Но постепенно оно начинает забываться и видит разное. Видит свое тело, думает «я тело». Мысли мелькают в голове, оно впитывает эти мысли, думает «это мои убеждения». Видит внешний мир, привязывается к нему, думает «это мой мир». Переживает эмоции, думает «это привычный ход моих эмоций, значит, это я». И вот наша обнаженная субъективность со временем обрастает всем этим, со временем отягощается, становится более плотной, материальной и отягощается. Поэтому наша субъективность такая тяжелая, плотная становится. Но когда мы начинаем чувствовать сушупти, осознавать сушупти за счет созерцания или в самадхи, или за счет йоги сновидений и затем йоги и света, каким-то образом с разных сторон принцип сушупти начинает нами чувствоваться. И вот эта обнаженная субъективность, она еще не совсем активная, но вот-вот готовая утвердить себя. Вот она такая безвыборочная, безоценочная. Но там есть четкое ощущение, ощущение «я есть». Вот она, возможно, для нее осознать и Махашуню, осознать Шиву, Парамашиву, осознать Ишвару. И когда мы проникли в эту обнаженную субъективность, начали ее чувствовать, то говорят, что мы начали осознавать свое естественное состояние, свою естественную природу. И вот далее, и с этого момента уже мы можем чувствовать Абсолют, чувствовать Брахмана. Мы можем идти еще дальше, чтобы осознавать Турию, вот то состояние, о котором говорит Шри Рамана Махариши. И сушупти Турия вполне может быть наблюдаема. Хотя в сушупти есть субъективность, но эта субъективность очищена, она без ярлыков, без всяких конструкций, без примесей, без отождествления, она может видеть прямо Бога. Это, можно сказать, глаза джняна дришти, прямое видение божественной реальности. И в тот момент, когда мы начинаем прямо видеть Бога, милость начинает изливаться, и реализация в тот момент начинает приходить. Потому что здесь нет уже помех, здесь нет промедления. Когда вы видите солнце, то вы видите и свет. Когда из сушупти вы чувствуете Турию, то вы в это время ощущаете милость Бога. Здесь уже нет помех и замедлений. На уровне сушупти все мысли становятся растворенными, латентными, и они пребывают в форме семени, в форме бидж. И вот сушупти – это то, что может воспринять Турью. А Турья – это сознание, которое проходит через все. Оно называется еще сутратма. Сутратма означает как нить, которая пронизывает четки, например, или малу, как нити сознания, которые проникают все, что есть. Сварупа – это совершенное сознание, пребывающее в самом себе. И вот сейчас мы разделены, разъединены с нашей сварупой. Но когда благодаря практике очищения мы начинаем пребывать в сушупте, мы прикасаемся к переживанию Турии, и постепенно сварупа становится нашей собственной природой. Тогда это называется джняна сварупа. Вот сварупа просто – это брахман сам по себе. Брахман где-то там, а мы здесь, мы его не чувствуем. А вот джняна сварупа – собственная форма знания. Это мы и Брахман одно, и мы уже знаем Брахмана. У нас есть знание в виде прямого переживания.
Посетитель. Правильно, но мы невежественны, Махарши. Тогда удалите неведение. Это все, что требуется сделать.
Удалить неведение означает стереть пыль с зеркала. Стереть пыль с этой обнаженной субъективности сушупти. Открыть себя для восприятия сушупти. И вот важный для нас слой, уровень сознания – это джаград сушупти. Джаград сушупти означает, йогин находится в полноценном созерцательном присутствии в нидидхьясане. Чтобы войти в джаград сушупти, мы должны достаточно очистить зеркало своего ума. Удалить отождествление, удалить неведение, потому что много чего мешает пребывать в джаград сушупти. Очень много. Это очень тонкое состояние. Если возникает примесь, например, концепции, мы не научились самоосвобождению, растворению концепции, вместо этого мы соскальзываем на слой концепции, концепции затмевают это зеркало. Либо если есть эмоции, они затмевают это зеркало. Либо если наш ум вошел во внешнее и отождествился с чем-то, например, я делаю, я привязан к результату, я желаю плодов, желаю авторства, чувство делателя, это все затемнение, затемнение. И очень большая искусность нужна, чтобы удерживать это состояние сушупти. И вся созерцательная практика – это не что иное, как стремление открыть джаград сушупти. И когда гуру передает, естественную передачу дает, он стремится ученику помочь войти в джаград сушупти. А когда ученик прослушал, устранил сомнения и старается быть в нидидхьясане, он старается не выпасть из джаград сушупти. А из джаград сушупти возможно прорыв джаград турья. Вот это секрет освобождения. Но если он его не выращивает, не становится искусным в поддержании джаград сушупти, а что, отвлекается, теряет, или он не уверен, как-то в нем сомневается, то кармические ситуации заставляют его забыть. Оно затмевается, на зеркало снова падает пыль.
Это получается, Ананда Майакуша, вот речь об этом сейчас идет, то же самое, что джаград сушупти.
Да, это проникновение в Ананда Майакуша, в наше причинное тело. И мы должны понять, как проникнуть в Ананда Майакуша с помощью раджа-йоги, с помощью кундалини-йоги, с помощью джняны и лая-йоги, также с помощью бхакти-йоги. Всеми способами мы должны уметь входить в него.
Гурджи, а если дать вхождение с помощью кундалини-йоги, то какие гранхи должны быть очищены?
Все. Все три. Если одна гранха даже не будет очищена, это невозможно будет. Дальше.
Аристократический джентльмен из Лакнау написал господину Полю Брантону, что его жена утратила тот покой ума, который она обрела благодаря своим посещениям Шри Бхагавана. Поэтому он хочет, чтобы Шри Бхагаван соблаговолил восстановить тот покой. Получив эту просьбу, Шри Бхагаван сказал: «Именно за счет слабости ума тот однажды обретенный покой позднее утрачивается». Мудаляр с вами, сын женщины, каждый день приносящий Шри Бхагавану бикшу, подаяние, рассказал следующий интересный случай. В период, когда Шри Бхагаван жил в пещере Вирупакша, Шри Бхагаван и Мудаляр с вами гуляли вместе за участком, где расположен нынешний Искандашрам. Там была огромная скала высотой около 5 метров. В ней зияла расселина, а девушка-пастушка стояла около нее и плакала. Шри Бхагаван спросил, почему она печалится. Пастушка сказала: «Моя овечка упала в эту расселину, и потому я плачу». Шри Бхагаван спустился в расселину, поднял овцу на плечи, выбрался на поверхность и передал овцу ей. Мудаляр с вами говорит, что это был самый удивительный подвиг для любого человеческого существа.
Овечка здесь символизирует эго, энергию. Расщелина символизирует глубокую сансару. А девочка символизирует душу, которая страдает и плачет. Бхагаван Шри Рамана Махариши поднял овечку, спустившись. Это значит, святые не сходят в сансару для того, чтобы помочь поднять свой дух, свою энергию из расщелины сансары. Но делают они это не буквально, не прямо. Если буквально это можно бы сделать, то все живые существа уже давно были просветленными, освобожденными. Поскольку есть антахкарана и свобода воли, это делается через обучение, образование и пробуждение внутреннего понимания. Никакого другого способа не существует.
Господин Субрамая, профессор колледжа из Нилора, спросил о мукти Махарши. Все вопросы, касающиеся мукти, неприемлемы, потому что мукти означает освобождение от зависимости, подразумевающее действительное существование зависимости. Не существует зависимости, а, следовательно, нет также и мукти.
В воззрении именно так мы должны держаться. Но мы не должны держаться этого в поведении. В поведении мы должны прилагать усилия, чтобы наше воззрение растворило наши зависимости. Вопрос?
Гуруджи, вот первую часть, когда вы вначале говорили про правильное поведение вот, и правильное воззрение. То есть вот Шанкарачарья в этом «Век Чудамани» говорит, что есть квинтэссенция веданта, вот эти три видения. Бадха, Митхи и Правилапа. Да, вот Правилапа – это как растворение. То есть это вот именно позиция абсолютной, ну как бы дживы в относительном. Это позиция, подходящая именно к относительному, к аспекту поведения, правильно? То есть ты, я есть все, вот это вот, что как бы я есть все, но в то же время ты же, как там сказано, все, что есть не я, то все, что отлично от меня, есть я. Суть этой вот воззрения, правильно? То есть это как раз воззрение именно обусловленной души. Вот с таким взглядом на жизнь как бы можно быть адекватным в относительном одновременно и сохранять правильное воззрение.
Об этих трех типах воззрения мы поговорим подробнее в другое время. Что здесь надо понять? В относительном измерении вы можете придерживаться и Двайты, и Вишишта-Двайты. И ощущать себя душой, идущей к Богу. Совершать предписанные правильные действия и видеть ограничения и так далее. В относительном это нормально, это правильно, потому что вы действуете по законам физики относительного мира. А воззрение вы придержите совсем другого. Воззрение вы стараетесь избавляться от всех представлений об ограничениях, о субъекте и объекте и прямо пребывать в совершенном, полном, целостном и пробужденном уже прямо сейчас состоянии в недвойственности. Когда вы заняли такую позицию в воззрении, вам надо поверить в нее, утвердиться в ней, не быть в ней в сомнениях, изучать текст веданты, это есть шравана, 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 слушать сатсанги, а затем, когда всплывают какие-то сомнения, двойственные вопросы, манана, анализ и устранение, пока все сомнения не устранятся. И когда вот такое воззрение без сомнений пропитает вас, оно должно перерасти в ваше созерцание. Оно соединится с вашим созерцанием. Оно напитает силой созерцания, и созерцание станет истинным. Вот тогда вы можете сказать, что вы по-настоящему созерцаете. Вы получили мощное оружие, орудие в своих руках, орудие для освобождения. Воззрение, в котором вы уверены, запредельное. Вы даже вот подумайте только, насколько это запредельное воззрение. И созерцание, с которым вы определились, устранили сомнения. И вот тогда, пребывая в воззрении, в созерцании, вы направляете его на свое эго, на свою карму, на свои ограничения, чтобы оно расправилось со всеми вашими кончуками, веревками, держащими вас. Вот так. Но при этом есть поговорка. Возносясь в воззрение, не заносись в поведение. Да? Вот, то есть, не опьяняйся, не думай, что тебе море по колено.
Суть вот этого вас...
Иначе шакти быстро, как бы, жестко даже поставят сразу же. Так?
Этого воззрения вот, провела Падришти, вот именно в таком взгляде на мир, вот, как вы сейчас описали. То есть возносить воззрение, не заносить в поведение. Но в то же время так, и там же говорится, что это самая могущественная, ну, точка зрения. Да. Потому что она как бы включает все. Ну, позволяет именно включить все вот в это видение, вообще все явления в мире.
И вот когда... Вы пребываете в таком запредельном воззрении, неотвлекаемом созерцании, но при этом вы действовать должны в относительном мире, в обычном поведении. Это и называется лила, игра. Рано или поздно это перерастает в игру, потому что не играть, а действовать вот как мирской человек вы уже по-настоящему не можете просто. Так? Но вы должны действовать и учитывать все равно законы этого мира. Единственный способ – это только научиться вести практику игры. Вы представитель такого великого, огромного воззрения, пребываете в неотвлекаемом созерцании, получаете опыт и недвойственность, но при этом вы идете в магазин и покупаете хлеб, так? И вы не скажете, вы знаете, господин продавец, вообще-то это все иллюзорно, никакого ни субъекта, ни объекта, и вообще… Я и само совершенное полное бытие. Она скажет, ну, иди, иди. Раз ты полное бытие, тебе хлеб не нужен, так? Но вы видите, у меня тело, оно почему-то не согласно. Оно не чувствует, что оно совершенное бытие, оно хочет есть, и вам надо принять, что да, надо как-то подыграть этому. И вот практика игры начинается с того, что дух и материя соединяются, и мы учимся сочетать бесконечное воззрение и все ограничения, связанные с телом, с физикой этого мира, с субъект-объектными отношениями, социумом и прочим. И вот святые, они очень искусны в игре. Они настолько научились играть, что вы можете встретить святого, который может действовать неотличимо, как мирской человек, при этом быть в абсолютном воззрении, в совершенном созерцании, в сахаджа-самадхи. Так, ну, во времена Кришны. Кришна, царь Джанака, Васиштха. Это говорят, это значит, у них слились совершенствия, воззрение, созерцание, поведение.
Вы сказали, что лила – это сумма, получается, ясности, пустоты и блаженства.
Можно и так сказать, а если четче сказать, можно сказать, что лила – это сочетание трех шакти – джняна, ичха и крия. Воззрение – это джняна, созерцание – это ичха, и крия – это поведение, действие. Вот все эти три шакти полностью, когда действуют, это и есть оно. Вот. И дататрея олицетворяет вот эти три шакти. Принцип тримурти, трибинду и философии шиваизма особенно говорится вот об этих, о слиянии этих трех шакти в одно.
Посетитель. Однако шастры говорят о мукти и его градациях. Махарши. Шастры не предназначены для мудрых, поскольку те не нуждаются в них. Невежественный не хочет их. Только стремящиеся к освобождению мумукшу ищут шастры.
Итак, невежественные шастры им не нужны, и они им не интересны. Мудрым шастры тоже не нужны. Почему? Они реализовали сущность шастры, они сами являются тем, кто их пишет, создает. Они являются живой шастрой, освободившейся. Шастры нужны только особой категории людей, только йогам, садху, которые ищут освобождение. Мы должны опираться на шастры. Однако, если мы слепо буквально опираемся на шастры, это означает, мы зациклились на уме. Если мы на них не опираемся, это означает, мы можем уклониться в ересь какой-нибудь. Имеется в виду под ересью в неправильное самадхи, в неправильный путь, в неправильное воззрение, неправильное поведение. И здесь надо действовать очень тонко. Тонкий баланс, как будто вы канатоходец шестом. Один глаз смотрит воззрение, а другой в шастры. Вот этот баланс, когда мы научимся шастры воспринимать не умом, а на более тонком неконцептуальном видении, тогда мы можем получить шастра-крипу, даршан, благословение от шастры на более высоком уровне, от сознания святого, давшего эту шастру. Поэтому шастры мы воспринимаем не только на уровне логики, концепции, философии, но на уровне благодати, благословения.
Это означает, что шастры не нужны ни для мудрости, ни для неведения. Посетитель. Говорят, что Васиштха был Дживанмукта, тогда как Джанака был Видехамукта. Махарши. Зачем говорить о Васиштхе и Джанаке? Что можно сказать о вас?
Есть множество людей, которые любят обсуждать других. Я встречал одного человека в юности, он знал всех учителей одной традиции, рассказывал, куда они поехали, как с ними они поговорили, какой ашрам у того учителя, какой у того. Там, другие любят коллекционировать фотографии, и все это является таким катха, непрерывный разговор. Но я не видел ни тени, ни блеска ясности осознавания в его глазах. Он был так увлечен этим, что ему просто некогда было даже повернуть ум вовнутрь, задуматься об осознавании, о том, кто он сам такой. Потому что с учителями все хорошо, они спаслись. Но если ты хочешь понять их учение, помочь себе, ты должен сам развивать свое сознание. Ты не должен слепо увлекаться ни мирскими объектами, ни духовными объектами. Духовные объекты не предназначены для увлечения вот такого поверхностного, они предназначены для вдохновения, для благословения и прояснения, но не для цепляния за них вот таким мирским способом. Садху медитирует на духовные трансцендентные объекты, но он медитирует на них тонким, недвойственным способом, на божеств, на храмы, на святых. Он обсуждает святых, изучает их писания, но его обсуждение не покидает пребывание в его собственной природе. И есть большая разница. Пребывать в собственной природе, обсуждать святых, писания, интересоваться теми или иными святыми, их биографии изучать, это все приветствуется. Но пребывая в собственной природе, то есть нераздельно с принципом осознанности, и терять свою природу, терять свою осознанность и скользить по поверхности, обсуждая святых, обсуждая богов и так далее. Это две совершенно разные вещи. В первом случае есть воссоединение осознавания, во втором есть потеря его.
Сегодня было много новых посетителей. Двое из них говорили о Ганапати Муни в присутствии Шри Бхагавана. Шри Бхагаван вставил в их разговор несколько слов. Некоторые говорят, что джняна и упассана — два крыла, с которыми летят к мукти. Что такое джняна? Что такое упассана? Джняна всегда присутствует. Она является также и окончательной целью. Когда предпринято усилие, это усилие именуется упассана. Когда усилия отсутствуют, это есть джняна, которая суть то же, что и мукти. После небольшой дискуссии со своим собеседником один из посетителей сказал: «Некоторая высшая сила должна помогать нам стряхнуть внешности». Шри Бхагаван сказал: «Кто видит эти внешности? Разве эти внешности говорят о своем существовании?»
Наверное, какие-то внешние неведения или внешние объекты, да?
Если это так, то пусть этот мир скажет, что он существует. Кроме того, если мир является проекцией внутреннего, то необходимо признать, что он проецируется одновременно с «я-мыслью». Так или иначе, но я — фундаментальная основа, с познанием которой все остальное будет познано.
Итак, как правильно созерцать, чтобы познать принцип «я» и обрести то, что называют джняна сварупа, знание собственной истинной природы. Существует четыре установки для созерцания, и эти установки означают оставаться в своем собственном состоянии, как оно есть, ничего не измышляя, не исправляя. Эти установки понять очень важно. По-настоящему их освоить можно, когда мы достаточно натренировались быть в состоянии присутствия. Но сначала мы их узнаем интеллектуально, а затем мы их раскрываем в практике. И первая установка связана с телом. Это установка горы. Вторая связана с речью. Это установка океана. Третья связана с умом. Это установка пребывания в сахаджи. И четвертая установка, связанная с видением, со всеми переживаемыми нами состояниями. Это видение, воззрение, которое олицетворяет бинду ваджи. Вот если вы видели ваджа, в центре нее сфера. Часто рядом с сферой лотос, что указывает на то, что она чиста по своей природе, проистекает из изначальной чистоты. Это оружие Индры, созданное из костей Риши Дадхичи, богами. И у Бинду есть пять лучей вверх, которые олицетворяют пять чистых шакти Шивы, а также его пятеричную активность крия-шакти. Но есть и пять лучей вниз. И пять лучей вниз олицетворяют крия-шакти, которая проявляется ниже майя-таттвы и творит эти все материальные миры и символизирует то, что называют нечистое видение. И вот Бинду соединяет и чистые таттвы, и чистые шакти, чит-шакти, ананда-шакти, ичха-крия и джняна, а также нечистые, проявляющиеся в виде гун, кончук, различных ограничений, органов чувств и нечистых живых существ. И вот это олицетворяет принцип видения. И что означают эти четыре установки в созерцании? Они означают, что момент, когда мы находимся в состоянии созерцания, то наше тело в этом состоянии. Не надо менять его позу, не надо ничего менять. И любая поза годится для созерцания. И мы должны осознать, что прямо сейчас оно в этом состоянии. Затем наша речь, наша прана и связанные с нею глаза и дыхание не нуждаются в контроле, в исправлении или изменении. Прямо сейчас они пребывают в этом состоянии. Это установка, как у океана. И третья установка, связанная с умом, означает, мы находимся в естественном состоянии сахаджи. Наш ум прямо сейчас пребывает в этом состоянии. Наконец, четвертое, общее. Все наше видение пребывает в этом состоянии. И вот эти четыре установки означают, что находясь в этом состоянии, мы обладаем всеми этими четырьмя аспектами. Например, если вы сидите или лежите, то установка горы, связанная с телом, означает, что нам нет необходимости что-либо менять. Мы прямо в этот момент можем пребывать в совершенном состоянии. Установка, как у океана, означает, что мы нормально дышим, видим, слышим, не изменяем чего-либо, как океан, в котором отражаются звезды, луна, солнце, планеты, и он все их отражает. Он с ними находится в контакте, но при этом не меняет собственной природы. Таким же образом мы находимся в контакте со всем воспринимаемым, но не покидаем своей природы. Третья установка означает, связанное с умом, пребывание в естественном состоянии, что мы не создаем ничего нового, не изменяем, не совершенствуем, а пребываем в своей естественной природе. Наконец, четвертая установка – установка видения, джняна-дришти, просветленного видения, означает, что мы объединяем все без отвержения или приятия. Что бы ни проявилось в зеркале нашего сознания, без отвержения или приятия мы объединяем все с тем состоянием, в котором пребываем. Как зеркало, которое может отразить Будду, а может отразить свинью. Может отразить красивое, а может отразить некрасивое. Но благодаря тончайшему универсальному слою осознавания, в котором мы находимся, мы без отвержения или принятия пребываем в исконной осознанности. И вот созерцать в нидхьясане, быть по-настоящему в естественной осознанности – это всегда оставаться в этих четырех аспектах при наличии ясной осознанности. Когда мы так практикуем, постепенно свет атмана начинает пробуждать внутри нас искомое состояние джаград сушупти. И вот развивается эта чувствительность к более высоким состояниям. И наша задача – понять, как в повседневной жизни поддерживать эти четыре созерцательные установки.
Гуруджи, вот эти все установки, они подходят еще для того, кто находится просто во внимательности, то есть на уровне не джаград сушупти, а на уровне виджняна моя коша где-то застрял, условно говоря.
Когда тренируете внимательность.
Да, и там должен быть какой-то щелчок, вот небольшое такое усилие, что ли, или наоборот отпускание, когда переход происходит от, ну, из виджняна моя в ананда моя. За счет чего он происходит?
За счет преданности гуру-йоги, самоотдачи. Иначе никак. Вот когда у вас есть внимательность, ясность, и вы держитесь, но нет прорыва, так? Потому что эта ясность, внимательность, она где-то сжатая, скукоженная, ограниченная эго. И здесь поможет только самоотдача, отсечь все это. И прорыв из виджняна майи в ананда майю возможен, когда мы вот все отпускаем, все, что нас держало. А чтобы отпустить, нужна преданность, вера. Просто так эго не сдастся. И в тот момент, когда все отпускаем, вот эта наша обнаженная осознанность, она остается. И внезапно мы видим, что для нее ничего не надо, что она может существовать как свободно плывущее, расширенное сознание без имени и формы.
Другой собеседник сказал, что Ганапати Муни часто говорил, что может достичь даже Индралоки и сказать, что делает Индра, но не может идти вовнутрь и найти Я. Шри Бхагаван добавил, что Ганапати Муни бывало говорил, что легко двигаться вперед, но невозможно двигаться обратно. После этого Шри Бхагаван заметил, как бы далеко человек ни ушел, он существует там. Откуда возьмется движение обратно? Та же самая истина содержится в мантре и выше Упанишаде. Отвечая на вопрос, как Ганапати Муни стал вдохновенным тапасви, Шри Бхагаван сказал, «Говорят, что когда он выполнял тапас, появился сам Шива и дал ему выпить молока или меда. После этого он и стал тапасвином». Европеец, состоящий на гражданской службе, заместитель министра финансов в правительстве Мадраса, прибыл со своей женой в час дня и оставался в холле где-то до 15:30. Эта дама спросила. Духовные руководители Запада говорят, что духовный центр находится в Индии. Есть ли какой-нибудь контакт между духовными вождями в Индии? По случаю дней отдыха, связанных с выборами, была большая группа посетителей, и некоторые из них тоже присоединились к дискуссии. Кто-то спросил о перевоплощении. Махарши. Перевоплощение возможно только, пока есть неведение. Воплощения нет сейчас, его не было ранее, и его не будет в будущем. Такова истина.
У нас есть привязанность к телу и привязанность к душе, тонкому телу, привязанность к инструменту, антахкараде, привязанность к коплению воспоминаний и привязанность к дживе. Поэтому у нас есть концепция перевоплощений. В относительном смысле это правильная концепция, это определенный закон, и он работает. Тонкое тело, весь этот конгломерат, он меняет тела, переходит из одного в другое, и поэтому есть представление о рождении и представление о смерти. Потому что наш фокус внимания сосредоточен на таких внешних вещах. Но когда наш фокус внимания начинает сосредотачиваться на глубинном универсальном осознавании, мы обнаружим, что для осознавания нет перевоплощения. Какие-то его играющие энергии могут принимать разные тела, и для ситхов это выглядит немного по-другому. Там получил тело, там растворил тело, там несколько тел одновременно. Сознание играет, распространяется в разных направлениях, манифестирует из себя. Но его сущностное сознание не движется, никуда не воплощается, не покидает своей природы, остается как пространство вне субъекта-объекта. Там какое-то тело создал, оно родилось, потом растворилось. Там другое создал, там несколько одновременно тел создал. Там растворил эти тела. Является ли это смертью или умиранием? Нет. Это подобно тому, как вы рисуете или лепите фигурки из пластилина, а затем этот пластилин разминаете, новые фигурки лепите, а затем фигурки, те, что нарисовали, стерли. Вы же не говорите, что фигурка родилась, фигурка умерла. Да? И что вы реинкарнировали из этой фигурки в другую фигурку. Вы нарисовали фигурку человека, потом фигурку медведя, потом фигурку божества. И потом сказали, вот я переродился в прошлой жизни, был медведем, потом человеком, потом божеством. Я реинкарнировал. Вы так не скажете, потому что у вас нет представления, что это вы. Вы не отождествляетесь. Но такое представление есть, когда мы отождествляемся. Именно отождествление рисует картину мира реинкарнации. Она реальна для тех, кто отождествляется, направляя фокус внимания. Отождествление – это не просто акт веры и все, когда достаточно сказать «я не отождествляюсь» и все, если бы так просто. Тогда можно было сказать «я не отождествляюсь реинкарнацией» и все, на этом закончим, я свободен. За отождествлением стоит направленное внимание. Направленное внимание активирует спанду, вибрацию. Спанда генерирует тонкие и грубые тела. Вот это и есть отождествление. Поэтому отождествление должно забрать наше внимание вовнутрь, в анандамая кошу, в турью. Затем оно должно перестать генерировать соответствующую спанду, то есть вибрацию, творяющую эти тела. И только затем наступает освобождение.
Гуржи, вот суть виджнанамая коши именно наблюдатель, правильно, в первую очередь? То есть это именно источник именно того, кто видит, свидетеля?
Ну, правильно сказать, в применении к сознанию виджнанамая коша – это сушупти. Коша, я про анандамаю говорю, это сушупти. Что касается виджнанамая коши, то это сознание, ум, более тонкий ум, ваше идеальное ментальное представление, ваши образы.
Манамая коша, то есть это движение манаса. То есть...
Манамая коша – это астральное тело.
Это образы и мысли, грубо говоря, поток вот этот, который не останавливается. А виджнанамая коша – это то, что их свидетельствует, так? И там это самоидентификация эго, вот, ну, именно. Я то, я это, я такой, я-то там та, другой. Вот это все виджнанамая.
Идентификация – это анандамая. Проявляется в относительном, так анандамая. Виджнанамая коша – это более тонкий ум с идеальными представлениями. Вот так.
Так вот, как практиковать вот медитацию на анандамая кошу?
Это другая тема немного.
Ну вот сейчас идет ретрит, как бы там четвертая сессия анандамая коша.
На виджнанамая коша.
Ну, виджнанамая третья, а четвертая, последняя анандамая коша.
Вот Там были передачи, аудио, начитки и тексты, которые я давал на каждую кошку.
Как бы сфера золотого света.
Вот как есть, так и делайте. Вот не отклоняйтесь. Я по этому поводу давал, кто-то из монахов записывал, на каждую кошку наставления. Вам просто должны дать. Если не дали, требуйте. Вот. Просто сейчас у нас немного тема другая. Нельзя ее покинуть.
Что такое эгоистичное «я»? Махарши. Эгоистическое «я» возникает и исчезает, и является временным, тогда как истинное «я» постоянно. Хотя в действительности вы являетесь подлинным «я», но неправильно отождествляете истинное «я» с эгоистическим «я».
Так эгоистическое «я» — это 5 кож. И вот сейчас нам надо понять, что подлинное «я» — это не физическое тело, не аннамая, не пранамая, не манамая, не виджнанамая, не анандамая. Какие бы проявления ни появились, мы должны отделить свое сознание от этого подлинного «я». Вернее, от того, чем не является наше подлинное «я». Когда мы ощущаем физическое тело, аннамая, когда мы ощущаем прану, пранамая, когда переживаем эмоции, манамая. Эмоции и действует наш ум. Когда действует наш более тонкий разум духовный, действует виджнанамая, наше абстрактное мышление, наши ценности. Когда действует наше чувство «я», наша тонкая обнаженная субъективность, сушупти, еще раз, сушупти — это обнаженная субъективность, еще не совсем активная, но готовая утвердить себя. Это анандамая, в которой мы переживаем блаженство. Вот вивека означает отделять себя от одного к другому, поднимаясь все выше и выше. И наша задача — активировать сушупти, утвердиться на уровне сушупти, на уровне сна без сновидений. И когда вы пытаетесь отделить себя от оболочек, наблюдайте и созерцайте, и утончайте свое наблюдение и созерцание. И вы не ошибетесь. Что бы вы ни переживали, отделяйте себя от переживаемого. Не цепляйтесь. Даже тогда, когда придете, где никакая привязанность невозможна, все равно не цепляйтесь. Духовный опыт, переживание, энергия, энергетический опыт и кундалини, тонкие видения, тонкие состояния. Не цепляйтесь, это все коши, оболочки. И вы можете при желании детализировать, классифицировать, вернее, к чему относятся эти переживания. Переживание блаженства, переживание ясности, даже переживание пустоты, если эта пустота не истинная, не цепляйтесь. И как можно определить, истина или не истина? Кто может сказать? Да, первый признак за неистинную пустоту ты цепляешься. Это значит, что вы неправильно воспринимаете пустоту, вы ее воспринимаете как субъект, а пустоту сделали как объектом. А может ли такое быть в пустоте? Нет. Истинная пустота, она предполагает не только пустоту самой себя, она что предполагает? Она предполагает пустоту вас. Вот так, да. То есть, когда вы станете сами пустотой, которая не цепляется, не имеет предпочтений, не выбирает, которая уравнена жизнь и смерть, пустота и не пустота, вот это истинная пустота.
Да. Ну, вы уже сказали, но я просто еще как бы подчеркну, что вот говорится в Священном Писании, что истинная пустота не пуста.
Верно. Есть такое понятие. Истинная пустота не пуста. Как это следует понимать? Из истинной пустоты она обладает огромным потенциалом, и она может проявлять энергии. В ней есть потенциал, способность проявлять энергию. И когда эти энергии проявляются, эта пустота пронизывает, пропитывает их. Это значит, что такая пустота может проявляться на фоне формы, на фоне имени. И здесь появляется божество, восседающее на лотосе, имеющее форму, но оно обладает пустотной природой. Вот божество – это энергия, которая проявляется. Такая пустота может проявляться на фоне переживаний, на фоне чувств, зрения, обоняния, осязания, на фоне всего. Вот это и имеется в виду истинная пустота, которая не пуста. Шуньяти, шуньятая – это называется. И это состояние Ишвары. Ишвара пребывает в недвойственном измерении, в измерении Махашуньи, но при этом он творит, и в процессе творчества он не теряет себя, не теряет своего пустотного осознавания. Он воспринимает каждым телом, каждым глазом, каждым ухом, каждым языком. Он играючи действует, но при этом не теряет состояние пустоты. Пустота же, которая не проявляет энергии, это либо пустота непроявленного брахмана, парамашивы, либо пустота пралая кала, который запутался.
Посетитель. Как возникает эта ошибка? Махарши. Наблюдайте, если она появилась. Посетитель. Человек должен очистить эго до истинного «я». Махарши. Эго вообще не существует. Посетитель. Тогда почему оно беспокоит нас?
Вот что мы сначала должны понять? Мы должны понять иллюзорность, пустотность эго. То есть это что-то нереальное, которое мы придали большое значение. Мы ему придали внимание, и когда мы ему придали внимание, оно стало реальным, оно стало доминировать и угнетать нас, стало нас ограничивать. Но что этот человек говорит?
Тогда почему оно беспокоит нас?
Да. Но оно беспокоит нас. Несмотря на то, что оно пустотное и нереальное, оно беспокоит нас, потому что за ним есть сила. И вот недооценивать силу нельзя. Многие те, кто следует пути Нью-Адвайты, прочитав такие прекрасные наставления, воззрения, они недооценивают силу эго. За эго есть сила васан, сила самскар, сила кармы, сила бидж, вся сила антахкараны, внутреннего инструмента, тонкого тела, отождествлений со всем этим, да сила даже социальных отождествлений. И вот эта сила действует, несмотря на то, что она иллюзорна, но внимание было уделено огромное этому эго на протяжении там, огромного количества жизней. И эта сила, будучи иллюзорной, она действует. Например, гипноз может вызвать у человека ожог там, второй, третьей степени даже. Такой же, как от огня, которого он касается. Никакого пламени не было, но ожог-то реальный. Таким же образом, эго иллюзорно, но страдание реальное. Был случай такой во время Великой Отечественной войны. Приехали артиллеристы и к ним другие солдаты. Разговорились, там пехота, артиллерия. И один солдат из Узбекистана говорит: «А вы мне дадите махорки, курева, если я вот в ствол пушки влезу, оттуда и вылезу?» Они посмотрели, что ненормально. Тем более он не плод такого, не худого телосложения, а ствол пушки 20-15 сантиметров. Я серьезно? Как ты вылезешь? Ну вот через там затвор влезу снизу и сверху вылезу. Они посмеялись, но он настаивал: «Ну хорошо, мы дадим тебе там целую пачку махорки, но если ты не сможешь, ты отдашь нам сапоги». Он согласился. И вот он подходит, открывает затвор у пушки и влазит. Сначала голова, потом плечи, потом весь, и потом уже с другого конца вылазит. Как это может быть? Что вообще? Ну, ничего не знаю. Пришлось им отдать целую пачку махорки. И они просто были в шоке, как это вообще. И другой там старшина решил проверить, сам хотел уже влезть, но у него даже лоб не залез. Он просто потыкался, это невозможно, в такое отверстие. И про него там говорили, что, ну вот, и когда они рассказали это другим, они сказали: «А, так это уже не вы первая». Он уже, знаете, много так чего заработал себе. И какой-то командир там опытный, знающий, он рассказал. У них в роду все такие, это азиатская магия. Он просто вам отвел глаза, загипнотизировал. На самом деле он полз рядом по земле. Но он сумел создать такое гипнотическое влияние, суггестию, что вы считали, вы видели, что он ползет по стволу пушки. Нереальные вещи могут иметь огромную власть над людьми. Другой рассказ, там вообще как бы один командир, тоже на Великой Отечественной войне, пришел в гости к танкистам или майор в гости к своему другому командиру, командир роты, и он привел его в блиндаж, в окоп себе. И они поговорили, тот похвастался, вот какой у меня там вот взвод, вот мой там трофейный пистолет, вот какой нож красивый, любил хвастаться. Но это, говорит, не все. У меня еще есть такой ординарец. Такого ординарца даже у маршалов нету, даже у генералов там высшей ставки. Да что ты говоришь? Не веришь? Вот приходи. И сказал позвать какой-то Худайбергенов, тоже какой-то узбек или казах. Тот пришел, его ординарец, говорит: «Ну что, покажи, как мыши маршируют». Худайбергенов садится, что-то шепчет и начинает из-под земли, из норок где-то выползать мыши. Строится в каре рядами, в затылок, как солдаты. Начинает маршировать прямо по полу. И этот майор просто в шоке. Они дошли до одного края, повернули синхронно, как по команде, направо, налево, кругом. Тот просто не мог в такое поверить. Потом он что-то расхохотался или вскрикнул, и мыши раз, разбежались. Потом он говорит: «Худайбергенов, ну а ты можешь позвать товарища Сталина?» Тот замялся как-то. Он говорит: «Можешь? Это мой друг, я ему доверяю. Там, мы с ним прошли огонь и воду, он никому не скажет. Ну хорошо, пойдем погуляем». Они вышли из блиндажа. Пока они там курили, смотрели на озеро. Он говорит: «Ну, сходи теперь». И он заходит, и там этого рядового Худайбергенова нет. Сидит товарищ Сталин с трубкой и спрашивает его: «Ну как служба, товарищ майор?» Тут вообще он просто онемел, он вытянулся перед Сталином, там начал ему докладывать что-то, просто потерял дар. Вот. Что-то еще поговорили, так товарищ Сталин так посмеялся над ним, так по плечу похлопал. И тот спросил разрешение, ушел. И он выбежал в таком просто шоковом состоянии. Просто весь мир у него рухнул, все перевернулось. И тот говорит: «Ну вот видишь, я тебе говорил, что это я не хвастался, это такой действительно ординарец, которого даже у, там, у генералов нет. Вот. Он у меня есть». И потом он ушел, эта история, так, ему запало в глаза, он начал наводить справки, ему сказали: «Ну, это их род там магический, это магическое колдовство, азиатское колдовство, у них в семье все такие, вот они могут так заговорить, что отвести глаза, и он будет видеть такое». Это пример, как иллюзия может действовать. Это все была иллюзия, но в тот момент она была реальной. Она может действовать на органы чувств. Таким же образом магия эго на нас действует. Гипноз эго на нас действует. Эго нереальное, но его воздействие на нас реальное. То есть мы как бы все загипнотизированы колдовством эго. Поэтому мы чувствуем боль, чувствуем страдания, чувствуем алчность, гнев, привязанность, неведение, ограничение, цепляние. Это гипноз эго. Все это не настоящее, пустое, иллюзорное. И святые прямо говорят, это все иллюзия. Это как бы кто-то пришел, сказал, это все не настоящее. Но этот гипноз не рассеивается. Нужно время и практика, чтобы это рассеять. Эго нереально, но его эффект реален. Чувство реально. И поэтому мы должны понимать, что когда мы говорим иллюзорно, нереально, пустотно, что это не что-то такое безобидное, потому что иллюзорные вещи создают реальные проблемы. Вот. Какие производные?
Ну, чувства.
Они тоже нереальны, в том-то и дело. Ничего из этого нереально. Вообще ничего. Но вам от этого не легче.
Посетитель. Тогда почему оно беспокоит нас? Махарши. Для кого существует это беспокойство? Волнение также плод воображения. Горе и удовольствие существуют только для эго. Посетитель. Почему этот мир так погружен в неведение? Махарши. Позаботьтесь о себе, а мир пусть сам о себе позаботится. Узнайте свое «я». Если вы тело, то существует также и грубый мир. А если вы дух, то все есть только дух.
Гуруджи, вот можно, в принципе, практиковать вот именно, просто настраиваться на сознание гуру. То есть это, ну, как бы такой универсальный рецепт, и тогда не ошибешься, как бы, что, ну, не промахнешься, скажем так.
В этом суть гуру-йоги. Если вы, настраиваясь на сознание гуру, обретаете эту тонкость в такой настройке, вы рано или поздно начнете ощущать гуру-бхаву. И она начнет изнутри растворять двойственное представление. Это действительно путь авторитетный, предписанный шастрами. Но при этом вы должны также учиться созерцать.
О-о-о.